Я, к сожалению, мы начинаем с такой небольшой технической заминки. Рад всех приветствовать на заседании семинара научно-учебной группы по изучению философии войны. Сегодня у нас большой и важный гость для нас с очень сложной должностью. Я позволю себе зачитать, потому что не смог по результатам нескольких тренировок запомнить это все равно. Руководитель программы по взаимодействию с вооруженными силами и силами безопасности Московской региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Белоруссии, Молдов Олег Сержевич Бондаренко.
Арсений, у вас получилось, вы даже с выражением прочитали.
Ну, все-таки я пару тренировок провел. Олег Сержевич представит нашему вниманию доклад. Если ничего не поменялось, то тема его звучит следующим образом. Актуальные вопросы современного международного права.
Гуманитарного
права. Ну, я думаю, Олег Сержевич еще скажет несколько слов о самой организации Красном Кресте. Да? Может быть, вы что-то уже о ней знаете, да, это организация, появившаяся в середине 19-го столетия, то есть уже более полутора сотни лет назад. Занимается она в первую очередь помощью пострадавшим от насилия во время войн, вооруженных конфликтов, от вооруженного насилия. Но, кроме того, есть еще одна, я так понимаю, вторая глобальная задача, которая состоит в содействии распространению гуманитарного, международного гуманитарного права. То есть это то, что как раз мы сегодня и будем обсуждать. И пригласив Олега Сержевича, наша учебная группа, она, ну, можно сказать так, затрагивает некий новый для себя горизонт, потому что мы от вопросов таких в большей степени теоретических переходим в плоскость практики. Непосредственно, да, думаю, об этом пойдет речь в докладе, как вот те теории, иногда, может быть, наивные, иногда, может быть, какие-то чересчур идеалистические, как эти теории организации, да, такие как, например, Красный Крест, да, пытаются из этих теорий сделать некую практику, да, превратить их в какие-то общеприменяемые нормы и заставить людей поверить в них и заставить использовать их как некие такие ценностные нормативные ориентиры. Ну, не буду больше отвлекать и задерживать. Да, пожалуйста,
да, будем считать, презентация закончилась, если Арсений что-то сказал. Еще раз добрый вечер. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить руководство за приглашение, потому что, с одной стороны, вот лично для меня это не совсем обычная аудитория, потому что, как правило, я выступаю перед представителями вооруженных сил или международных региональных организаций с военной компонентой. Но, тем не менее, вопрос очень важный. Важный он важность его в чем состоит? Вопрос в том, что по названию международное гуманитарное право, оно действительно является правом, но в результате все заканчивается не правом, а поведением. Но тем не менее, об этом мы еще поговорим. Если уже до конца дополнить слова Арсения о том, что такое Международный комитет Красного Креста и как это понимать, вот вы будете смеяться, но мы всегда очень часто с военной аудиторией начинаем наше выступление с одной и той же фразы. Мы не врачи. Потому что когда видят Красный Крест, сразу: о, врачи приехали. Что действительно Красный Крест, он является эмблемой медицинской службы, но с другой стороны, впервые Международный комитет Красного Креста начал применять эту эмблему одновременно вместе с медицинской службой. Кстати, Красный Крест, по истории происхождения эмблемы, он никакого отношения к медикам, к медицине изначально не имел. Потому что, скажем так, сама организация, само понятие международного гуманитарного права было рождено в Швейцарии и из уважения к Швейцарии. Эмблема военно-медицинской службы и эмблема Международного комитета Красного Креста было признано обратное отображение флага Швейцарии, национального флага Швейцарии. Вот так появился Красный Крест. Именно, я согласен, полтора, уже больше полутора веков назад. И действительно, я абсолютно согласен с Арсением за то, что основной задачей Международного комитета Красного Креста является оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия с применением оружия. Это основная задача. Основная задача, которая появилась именно полтора века назад. С другой стороны, все-таки организация является детищем западного мира. Западный мир, он довольно-таки циничен, и просто так он ничего не делает. Зачем платить деньги за восстановление разрушенного? Зачем после этого кормить тысячи бездомных, когда можно создать такую правовую систему, чтобы она соблюдалась во время вооруженного конфликта, к примеру, чтобы было меньше разрушений, меньше последствий, чтобы впоследствии после окончания вооруженного конфликта потребовалось меньше финансовых, материальных вложений, чтобы вернуть общество, вернуть население, прежде всего гражданское население, к нормальному состоянию. Меньше разрушений, меньше денег. Вот такой своеобразный циничный подход. И вот именно может быть, мое личное мнение, было изобретено международное гуманитарное право. Потому что одновременно с Международным комитетом Красного Креста появился первый документ, который относится к современному международному гуманитарному праву, это Женевская конвенция. Женевская конвенция, всегда мы говорим, что международное гуманитарное право – это право, которое родилось на поле боя. Если кому будет интересно, посмотрите книгу основателя МККК Анри Дюнана, которая называется «Воспоминания о битве при Сольферино». Человек, который никогда не занимался и был далек от идеи гуманизма, он был ближе вот, к экономическим вопросам, он был торговцем. И он стал свидетелем, ну как говорят западные военные историки, одного из кровопролитнейших сражений того времени, это так называемая битва при Сольферино, когда сошлись схватки, с одной стороны французские войска, французско-сардинские, а с другой стороны австрийцы с союзниками. И когда на поле боя осталось около 40 с лишним тысяч раненых и убитых, брошенных на произвол судьбы, видимо, как человек впечатлительный, Анри Дюнан поехал в городок Сольферино, в ближайший селок, и призвал мирное население выйти на поле сражения и начать оказывать помощь. И поэтому первая Женевская конвенция – это конвенция о оказании помощи раненым и больным в действующих армиях. Тогда впервые вот появились понятия военно-медицинской службы, точнее упорядочили с точки зрения права, что на военных медиков нельзя нападать, раненых нельзя добивать, хотя это в принципе все было и до Дюнана, и до Международного комитета Красного Креста. Но это, скажем так, составляющая вот это оказание помощи. На сегодняшний день, если говорить об оказании помощи, таких программ или направлений деятельности МККК, естественно, гораздо уже больше. Потому что Международный комитет Красного Креста занимается мониторингом гуманитарной обстановки. Международный комитет Красного Креста занимается защитой гражданского населения. Занимается оказанием гуманитарной помощи, начиная от предметов первой необходимости и заканчивая так называемыми макроэкономическими проектами или проектами экономической безопасности. Опять же, как мы всегда говорим, когда в некоторых странах мира человек каждый день привыкает получать по рыбе, то это, в конце концов, раздатчику рыбы надоедает, и в один прекрасный день он этому человеку дарит удочку. Вот это мы называем макроэкономическими проектами или проектами экономической безопасности. То есть мы даем средства существования. Можем купить корову, можем купить аппарат для производства попкорна. Пример. Третье направление нашей работы – это так называемая превентивная деятельность. Это вот чем занимаются я и мои коллеги. Мы работаем с политическими кругами, мы работаем с академическими кругами, мы работаем с вооруженными силами, с силами безопасности, с полицейскими силами, с юридическими факультетами вузов, с экспертами и так далее. Это третье направление. И четвертое направление – это наша совместная работа с международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца. Есть такое понятие – международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которые входят как составные части, мы друг другу не подчиняемся, мы просто работаем вместе как коллеги. Мы работаем по одним принципам. Но у нас как бы условно есть разделение сферы нашей деятельности. И в особо сложных случаях мы действуем вместе. Есть Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. это тоже международная организация, но ее главная задача – оказание помощи жертвам природных и техногенных катастроф. Вот, например, помните, была авария на АЭС Фукусима. Вот работала федерация. Вы знаете прекрасно, что в России есть российский Красный Крест. Во всех государствах есть национальное общество Красного Креста и Красного Полумесяца. Ну и у нас уникальная организация, это в государстве Израиль, соответственно, общество Красного Щита Давида. Они больше занимаются социальными вопросами. Кроме того, национальные общества занимаются очень важной, так сказать, проблемой, как розыск пропавших без вести. Потому что вопросы даже по Первой мировой войне до конца не закрыты именно по пропавшим без вести. Это национальное общество. Международный комитет Красного Креста, его задача работать в условиях вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия. По большому счету, имея в мире 190 делегаций, все делегации разворачиваются в горячих точках. Существует только раз, два, три, четыре делегации, которые развернуты вне горячих точек. Это в государствах, которые являются ключевыми игроками на международной арене. Это, естественно, Российская Федерация, это Китай, это Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания и все. Остальное – это горячие точки. Вот если привести, например, поставить пример кризис на юго-востоке Украины до 2014 года, до 2013, с начала событий, в Украине или на Украине, по-русски правильно, на Украине, естественно, делегаций не было. Как только все началось, был развернут офис МККК, который как бы находился в подчинении Московской региональной делегации, когда вот эта вся эскалация начала, так называемая эскалация насилия, было принято решение о развертывании отдельной делегации, которая имеет огромное количество офисов. Например, вот в оперативном подчинении киевской делегации офисы в Донецке, в Луганске, в Славянске, в Одессе, в Северодонецке и в Мариуполе. То есть вот проводить гуманитарные действия по доставке грузов, по работе с гражданским населением и так далее, и так далее. Вот создана такая система оказания помощи. То есть мы работаем в условиях вооруженных конфликтов и иных ситуаций насилия. У организации есть определенные принципы. Вот если вы включите телевизор, особенно во время вот активной фазы боевых действий на, скажем так, на юго-востоке Украины, очень часто, как я их называю, говорящие головы, особенно наши умные политики, говорят, а вот почему западные правозащитные организации молчат? Почему Красный Крест не дает оценки тому и тому и тому? Проблема образованности. И просто лень открыть сайт Международного комитета Красного Креста и понять, что же такое МККК и как он работает. Я всегда приведу пример. Вот смотрите, представим, что вы президент государства. На вашей территории, ну так получилось, происходит конфликт. На вашей территории развернута делегация МККК. Вы знаете, что вот вы сегодня должны в обед встретиться с главой делегации МККК, обсудить те или иные гуманитарные вопросы. Вы приходите на работу, или вас привозят на работу, все-таки президент, вам дают утренний кофе и утренние газеты. И вы читаете, что вчера глава делегации МККК дал интервью средствам массовой информации и сказал, что вооруженные силы вашего, господин президент, государства, военные преступники режут головы, стреляют гражданских и так далее, и так далее, и так далее. И после вот этой ситуации я задаю вопрос. Вот вы, господин президент, вы дальше позволите МККК работать в вашем государстве? Да, конечно, нет. Дело в том, что нахождение делегации, это все равно межправительственные соглашения, это разрешение принимающей стороны приглашения властей. Если власти не согласны, нам могут сказать, извините, мы в ваших услугах не нуждаемся. Это называется в МККК принцип конфиденциальности. Почему вы не увидите ни одной оценки, которую дает МКК вопросом тех же самых военных преступлений или нарушений? Потому что для того, чтобы получить доступ к жертвам, чтобы привести им первое необходимое, для того, чтобы изменить поведение военнослужащих на поле боя, мы ведем конфиденциальный диалог с властями. Если ваши солдаты что-то делают не то, мы пойдем не к средствам массовой информации, мы пойдем к вам. И только вы будете знать позицию МКК по тому или иному вопросу. Ни средства массовой информации, ни ваш противник. Только вы, чтобы изменить вот это самое поведение. Благодаря вот этому Международный комитет Красного Креста, из-за того, что вот эта конфиденциальная политика и существует 150 лет. Иначе эта организация давно умерла. С другой стороны, очень важный момент. Вот почему вы не делаете то-то, не делаете то-то, не делаете то-то? Всегда задается вопрос. А что мы имеем право, как организация, делать, а чего мы не имеем права? Вот я уже упомянул Женевские конвенции. Вот говорят, по большому счету, с юридической точки зрения, Международный комитет Красного Креста – это частная швейцарская фирма. Но, как говорят, имеющая международный мандат. Вот этот мандат закреплен в Женевских конвенциях. И согласно вот этих положений Женевских конвенций, во время, скажем так, только есть один случай, когда Международный комитет Красного Креста обязан что-то, точнее, имеет право что-то требовать от правительства. Требовать доступа к военнопленным, требовать доступа к гражданским, только в условиях международного вооруженного конфликта. Если государство говорит, нет у нас никакого конфликта, или говорит, что это у нас идет контртеррористическая операция, или если она говорит, что это идет внутренний вооруженный конфликт, мы имеем право так называемой гуманитарной инициативы. Мы можем предложить свои услуги государству. Государство имеет право сказать нам «нет». Нам ваши услуги не требуются. Я всегда привожу пример. К сожалению, две компании на Северном Кавказе. Мы, Международный комитет Красного Креста, предложили свои услуги правительству Российской Федерации. Наши услуги были приняты. И мы развернули гуманитарную деятельность именно, ну, братья, немножко, как говорят, совравши. Началось все с событий еще Северной Осетии в пригородном районе. Ну и потом поддержали наши инициативы по Северному Кавказу и так далее, и так далее, и так далее. Государство признало нашу инициативу, а могло бы и отказать. Это право государства, потому что во время межнародного конфликта или во время иной ситуации насилия это дело государства. Вот так, в общих чертах, что такое Международный комитет Красного Креста. Очень хитрая организация с определенными принципами. Даже доходит до анекдотичных случаев, когда военнослужащие, например, смотрят на наши эти машины с красными крестами в зоне боевых действий, смотрят, на них всегда нарисовано, значит, такой, как запрещающий знак, автомат вот так перечеркнутый красной чертой. Они говорят, у вас что, говорят, в джипах пуленепробиваемые стекла? Мы говорим, нет, это значит, что в этой машине вы не найдете оружие. То есть даже если посмотреть мой служебный контракт, мне запрещено иметь огнестрельное оружие, ну кроме охотничьего, к примеру. Просто запрещено. Потому что главная защита Международного комитета Красного Креста – это вот этот самый Красный Крест, сама эмблема и уважение к сотрудникам со стороны воюющих. То есть вот так, коротко об организации. Теперь по сути вопроса. Все-таки современное международное гуманитарное право, и почему все-таки, как меня представили, я руковожу программами по взаимодействию с вооруженными силами. Теперь это не работает. Ну ладно, переключим так. Вот то, что осталось за кадром, у нас называется отдел ФАС. Вот так называется ФАС. Всегда мы смеемся. ФАС очень похоже на какую службу нашу родную? Федеральная антимонопольная служба. И когда Владимир Владимирович сказал, что ФАС должен работать хорошо, я сразу на отделе повесил табличку. ФАС должен работать хорошо. ФАС – это отдел по взаимодействию с вооруженными силами. И мы называем себя открывателями дверей. Для того, чтобы там доставить гуманитарную помощь, оказать помощь, мы договариваемся с представителями военных властей по взаимодействию. Потому что зачастую гуманитарная помощь оказывается именно в зоне вооруженного конфликта. И мы как бы согласуем свою деятельность, просим разрешения у военных пройти в тот или иной район. Это задача по войне. По миру мы говорим с военными, рассказываем, что такое международное гуманитарное право, и содействуем так называемому понятию интеграции или имплементации международного гуманитарного права в вооруженных силах, чтобы военнослужащие знали, что такое международное гуманитарное право, как его соблюдать и нужно ли соблюдать его вообще. Я вот сюда привожу пример. Если говорить о превентивной деятельности, то как раз-то даже в Женевских конвенциях заложено именно наше взаимодействие с вооруженными силами. Потому что государство, которое берет на себя обязательства в соответствии с этими документами, обязано включить вопросы международного гуманитарного права, программы военного образования. А если возможно, и гражданского. То есть военный это обязаловка, гражданское образование это по желанию государства. Поэтому, по большому счету, у нас, например, в Российской Федерации, международное гуманитарное право большей части изучается на юридических факультетах и в юридических вузах. И что парадоксально и уникально для нашего государства, во всем мире такого нету. У нас международное гуманитарное право изучается в школах в рамках ОБЖ. Не знаю, изучается или не изучается, но во всяком случае, по документам Минобра, оно должно там изучаться. И мне вот в свое время, ну так получилось, что вы знаете, это стандартный как бы анекдот, бывшие военные, они уходят работать преподавателями в советские времена военруками, а сейчас преподавателями ОБЖ. И очень часто мои вот друзья ко мне обращались, которые увольнялись из вооруженных сил, приходили работать в школу преподавателями ОБЖ, говорят, дай материал, что рассказывать выпускникам. Потому что есть тема по международному гуманитарному праву в рамках ОБЖ. То есть вот это второе направление работы отдела. То есть военное время открывать двери, гражданское, точнее в мирное время содействовать, то, чтобы военнослужащие знали, что такое международное гуманитарное право, как это понимать, и что, скажем так, Красный Крест, это не медики. Так, будем так переключать. Само международное гуманитарное право вещь довольно-таки интересная. Видите даже, какие журналы публикуют статьи на тему международного гуманитарного права. Скажем так, Максим, журнал Максим, в научности не обвинишь. Но тем не менее, есть такая статья «Правила бойни, гласный и негласный этикет благородной войны». Сказать честно, я когда прочитал эту статью, я был очень сильно поражен. Потому что, конечно, в некоторой степени, в юмористической форме, там было написано все, что нужно знать человеку, не специалисту, в области международного гуманитарного права. Написано очень доходчивым языком, очень просто, скажем так, как это искрометно. Поэтому здесь специальная ссылка, если будет интересно посмотреть. Действительно, очень хорошо написано. Я рекомендую прочитать, чтобы понять, что такое международное гуманитарное право. Но на этом слайде вот этот пример приведен не потому, что там хорошо написано или то, что нам нравится журнал «Максим». Дело в том, что если мы посмотрим на современный мир и, допустим, на современный телевизор, посмотришь на трибуну Генассамблеи ООН или Совета Безопасности ООН, все вокруг говорят, что международное гуманитарное право должно соблюдаться. Госпитали бомбить нельзя, гражданских бомбить нельзя. Включаешь новостные ленты, все с точностью да наоборот. Там удар, там расстрелы, там отрезают головы и так далее, так далее, так далее, так далее. Вопрос в том, что на современном этапе человечества действительно вопросы международного гуманитарного права, они иногда выходят на первый план. А почему? Ведь на самом деле, да, вот мы говорим, 150 лет назад это международное гуманитарное право начало развиваться. Но человеческое, скажем так, международное сообщество повернулось лицом вот так к нему только после Вьетнамской войны. Два фактора основных. Человечество всегда воевало, воюет и, скорее всего, будет воевать. Шведский королевский университет посчитал, что за всю историю существования человеческой цивилизации было всего лишь 250 лет, когда не зафиксировано фактов вооруженных конфликтов. И то я не уверен, что там не было каких-то междоусобиц. Но тем не менее, вот документально подтверждено 250 лет чисто мирного времени. Это раз. Второй фактор – это циничное соотношение убитых, так называемых, комбатантов, то есть солдат, которые ведут боевые действия, и гражданского населения. Потому что если во время Первой мировой войны соотношение было приблизительно 1:1, то есть на одного убитого солдата приходился один убитый гражданский, во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, соотношение было уже 1:5. На одного погибшего комбатанта приходилось 5 погибших гражданских лиц. И самое страшное соотношение – это Вьетнамо-американская война. Соотношение 1:58. На одного убитого военнослужащего, неважно, американского или представителя Вьетнама, 58 гражданских лиц. 1:75. Почему 58? Я объясню. А теперь смотрите, 1:75. По официальным данным Пентагона, безвозвратные потери армии США во Вьетнаме составили 58 тысяч человек. 58 тысяч военнослужащих США. Потери Вьетнама неизвестны, но соотношение 1:75 было сделано. Это все граждане Вьетнама, потому что война проходила на территории Вьетнама. И вот посчитайте, умножьте 58 тысяч на 75. Сколько мирного населения погибло, в принципе, в небольшой по охвату войне. И вот после этого, после известной истории деревни Сонгни, дела лейтенанта Келли, началась какая-то, как говорят, движуха в области международного гуманитарного права. Так вот, говоря о современном состоянии, вызовах современного мира в области международного гуманитарного права, что необходимо сказать? Существует с юридической точки зрения две вещи. Jus in bello и jus ad bello. Право на войну и право войны. Если говорить о деятельности Международного комитета Красного Креста, мы занимаемся именно левой частью. Право войны, потому что у международного гуманитарного права есть две вещи, точнее три синонима. Само международное гуманитарное право, есть выражение «право вооруженных конфликтов», есть простое выражение «право войны». Это международное гуманитарное право «jus in bello», то есть «право в войне». Правая часть, ни Красный Крест, ни международное гуманитарное право никакого отношения к правой части, право на войну, не занимается. С юридической точки зрения это положение устава ООН, 6 и 7 главы, довольно-таки спорные, особенно когда появляются выражения типа «операция по принуждению к миру». Право вмешиваться в суверенные дела очень часто того или иного государства. Верхнее положение, положение о справедливой войне, вещь довольно-таки спорная. Она, по большому счету, к праву никакого отношения не имеет. Это может быть философская категория, может быть моральная категория, но не правовая. Потому что войн, с точки зрения права, справедливых, не бывает. И если говорить о соотношении, потому что право на войну я вообще не трогаю, любое нарушение норм международного гуманитарного права, серьезные нарушения, то, что в простонародье называется военные преступления, никакой справедливостью войны не оправдаешь. Потому что, еще раз я подчеркну, право войны, международное гуманитарное право, это право, скажем так, которое должно соблюдаться. И ничем его не оправдаешь. Убийство гражданского населения и так далее, не оправдаешь. Опять же, если сделать вот то, что я обычно говорю, например, военнослужащим, вы, говорю, не смотрите на меня вот такими глазами, потому что, к сожалению, вот этот цинизм права, если в ходе законных боевых действий мы говорим о гибели гражданских и так далее, мы не можем сказать, что командир, который принял решение, или солдат, который с оружием в руках выполняет боевую задачу, он преступник. Нет. Потому что если посмотреть, что такое международное гуманитарное право, это свод правовых принципов и норм, которые имеют целью облегчить, насколько возможно, страдания и лишения, приносимые боевыми действиями. Стремиться, насколько возможно. Стремление – это процесс бесконечный. Но мы никогда не говорим о том, что вообще цинизм, но понятие сопутствующей потери никто не отменял. Поэтому еще раз подчеркну, для нас, для Международного комитета Красного Креста, краеугольным камнем является право войны, право вооруженных конфликтов, международное гуманитарное право. Что если посмотреть внимательно на, скажем так, вот это понятие права вооруженных конфликтов. Если говорить о такой составляющей, как моральная, потому что сам, по большому счету принципы и нормы международного гуманитарного права были сформулированы в таких, например, вещах, которые известны как кодекс поведения военнослужащего на поле боя. Кодекс, моральный кодекс воина. То есть задолго до появления, до формирования самого международного гуманитарного права, эти вещи уже были известны. И если посмотреть на наследие, даже я, конечно, буду говорить о русской военной истории, Петра Первого, Суворова, Кутузова, генерала Скобелева, Константина Константиновича Рокоссовского, либо уже нашего современника генерала Трошева, то мы можем найти очень много примеров, которые были связаны именно с соблюдением того, что мы называем международным гуманитарным правом. Тут я могу про каждого из представленных деятелей рассказать очень долго, я просто приведу вам очень интересный пример. Пример Александра Васильевича Суворова. Вы знаете прекрасно знаменитый швейцарский поход Суворова, переход Суворова через Альпы. Очень интересная история, потому что если бы, скажем так, Наполеон верил в гений Суворова, то, может быть, и войны 812 года не было. Потому что Наполеон посчитал, что Суворов Альпы не перейдет, он еще не был императором, что Суворов Альпы не перейдет, он оставил одни арьергарды, сам ушел, а Суворов перешел, намял бока арьергардов. Так вот, в боях с войсками Суворова погиб один из французских военачальников. Один из французских генералов. И уже после окончания всех этих военных кампаний его родственники обратились к властям Швейцарии с просьбой поставить на место гибели знаменитого предка этого генерала памятный знак. На что получили ответ Швейцарии – нет. Мы такие все себя нейтральные, нельзя. И вот тут я говорю всегда, начинается политика двойных стандартов. Итак, памятника полководцу, иностранному полководцу на территории Швейцарии ставить нельзя. А как объяснить тот факт, что к столетию швейцарского похода Суворова совместно русское и швейцарское правительство на перевале Сен-Готар вырубило огромный крест в память о Суворове с надписью «Генералиссимусу Суворову и его доблестным подвижникам». Как объяснить тот факт, что к 200-летию похода Суворова уже швейцарцы на свои деньги поставили памятник Суворову отдельно? Как объяснить тот факт, что на территории Швейцарии, на вот этого кантона, около 10 частных музеев Суворова? Вот те дома, где остался Суворов, швейцарцы считают своим долгом открыть маленький музей Суворова. Как это укладывается в логику, что французам, которые в принципе швейцарцам-то ближе, им нельзя, а русским можно? А французы на это получили следующий ответ от швейцарцев. А вы посмотрите, что говорил Наполеон по ведению боевых действий и что делал Суворов. Наполеон сказал, армию должен кормить народ того государства, где эта армия располагается. Вот ваши войска и вели соответствующие. Грабежи, мародерство и так далее и тому прочее. А Суворов за каждую там меру овса или за каждый килограмм или фунт провиант он платил деньги. Когда деньги закончились, он выдавал расписки, которые уже после окончания боевых действий были все, скажем так, реализованы и оплачены. Вот и разница между Суворовым и Наполеоном. И почему Суворову памятники стоят, а наполеоновским воякам памятников нет. То есть, по большому счету, если говорить, почему вот важно международное гуманитарное право, тут уже, видите, как бы мостик между самим понятием международное гуманитарное право, с ключевым словом «право», в сторону этики и морали. Потому что очень часто сталкиваешься в быту с тем, что те или иные военнослужащие, те или иные военачальники своей деятельности соблюдают нормы международного гуманитарного права, но когда, как вот в примере с генералом Трошевым, во время встречи с делегатом Международного комитета Красного Креста во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, генералу Трошеву, делегатом КК, швейцар сделал такой комплимент, что господин генерал, ваши войска, ваша группировка соблюдают нормы международного гуманитарного права. Реакция Трошева была уникальна. А что это такое? То есть соблюдается не потому, что это право, а потому что это вот всегда было в крови русских войн, к примеру. Следующий вопрос, который связан с целесообразностью международного гуманитарного права. То, что на самом деле международное гуманитарное право – это право здравого смысла. Я вот сейчас просто на нескольких примерах объясню основные принципы международного гуманитарного права, к чему, по идее, оно и стремится в плане ведения боевых действий. Не в плане оказания гуманитарной помощи, а именно для человека с ружьем, который воюет. Самый простой принцип – это принцип различия. То есть всегда военнослужащий, неважно, это солдат с автоматом или офицер, или генерал с большими погонами, должны проводить различия. Где законный объект для нападения, то есть противник, где гражданский объект, или объект, находящийся под защитой международного гуманитарного права. Тот же госпиталь, та же церковь, та же мечеть, тот же самый буддийский храм или картинная галерея. Всегда должен проводить различия. Разумно, разумно, даже с экономической точки зрения. Если я поставлю перед собой задачу выиграть войну любым подручным предметом, любым способом, то, извините, я экономически разорюсь. Потому что, чтобы уничтожить солдата противника, мне нужна одна пуля, а для того, чтобы уничтожить солдата противника и плюс 10 гражданских лиц, мне уже нужно 11 пуль. Грубо, но суть. А если мы говорим, например, про артиллерийские боеприпасы, когда артиллерийский боеприпас современный стоит больше, чем этот ноутбук. Намного. Второй принцип – это принцип запрещения или ограничения. Есть целый комплекс ограничительных мер или запрещающих мер, которые заложены в международное гуманитарное право. В 1998 году на международной конференции, посвященной международному гуманитарному праву, во время встречи тогда еще заммэра Петербурга Владимира Владимировича Путина с президентом КК, Путин сказал, а вы знаете, что международное гуманитарное право было изобретено русскими? В этой шутке был большой смысл. Потому что с правовой точки зрения, международное гуманитарное право включает в себя как бы три направления. Так называемое Женевское право, это вот оказание помощи защиты определенных категорий лиц. Это Гаагское право, это право о запрещенных или разрешенных способах и средствах ведения боевых действий. И если мы датируем первый документ Женевского права 1868 годом, то есть первая Женевская конвенция, 68 год, в Европе, 64-й. В 1968 через 4 года появляется второй документ, относящийся к международному гуманитарному праву, который действует на сегодняшний день. Это Санкт-Петербургская декларация о запрещении применения разрывных и зажигательных боеприпасов. То есть международное гуманитарное право на сегодняшний день применение разрывных боеприпасов против живых людей запрещает. Против техники объекта можно, против людей стрелять нельзя. Это отдельная история. Кстати, Южноафриканской республике до сих пор России за это очень сильно благодарна. Потому что под действие этой конвенции попадали знаменитые пули Дум-Дум. И во время англо-бурской войны англичане, которые быстренько ратифицировали эту конвенцию, не могли применять пули Дум-Дум против буров во время войны. Я так говорю серьезно, юарцы нам за это благодарны. И говоря дальше о запрещениях и ограничениях, вот эти запрещения касаются огромного спектра средств, применения средств или умерщвления себе подобных. Это ограничение по применению зажигательного оружия. Это запрещение или ограничение по применению противопехотных мин. Это запрещение или ограничение по применению, допустим, боеприпасов, которые используют материалы, которые не обнаруживаются стандартным рентгеновским аппаратом. И так далее, и так далее, и так далее. Это полное запрещение химического, биологического, бактериологического оружия. Советский Союз, кстати, в 50-х годах пытался подвести под запрет ядерное оружие, но решение было заблокировано Соединенными Штатами Америки в то время, потому что у США был более мощный ядерный потенциал. Что касается запрещения и ограничения по способам ведения боевых действий, например, яркий пример, блокада Ленинграда – это запрещенный способ ведения боевых действий. Террор в отношении гражданского населения – запрещенный способ ведения боевых действий. Взятие заложников – запрещенный способ. Это что касается запрещения ограничений. Наконец, принцип военной необходимости. Очень часто в международном гуманитарном праве появляется эта вещь. Да, вот нельзя это делать, но если есть необходимость, это делать можно. Что имеется в виду? Да, действительно, в некоторых ситуациях командир или военнослужащий на поле боя, он обязан принимать меры по защите себя, либо того объекта, того лица, который находится на его попечении. Гражданское население всегда находится под защитой международного гуманитарного права. Но, если гражданское население берет в руки оружие и начинает оказывать сопротивление армии, к сожалению, войска вынуждены вести боевые действия против гражданского населения, которое, взяв в руки оружие, теряет свой защитный статус. Да, есть там определенные нюансы, но это отдельный вообще разговор, отдельное исследование, но вопрос в том, что да, международное гуманитарное право в себе содержит какие-то механизмы, которые, если они запускаются, лишают защитного статуса определенных лиц или объектов. Почему? Вот смотрите, хорошо, вот я уже упомянул, что одно из ограничений международного гуманитарного права – нельзя добивать раненых. Но если человек ранен, но при этом продолжает вести бой, это его выбор. Он имеет право сделать выбор, либо остаться на поле боя и ждать, когда его подберут, эвакуируют и окажут помощь, и надеяться на то, что его не добьют, а имеет право продолжать вести бой, истекая кровью. Он сделал свой выбор. Но если он не продолжает вести бой, он находится под защитой права. Если он продолжает вести бой, он не имеет права на получение такого правового статуса, как раненый на поле боя. То есть вот это военная необходимость. Когда в результате стечения тех или иных обстоятельств люди или объекты теряют правовую защиту. Наконец, самое последнее – это соразмерность. Один из принципов. Вот как раз с принципом соразмерность связано понятие сопутствующей потери. То есть, командир, армия или страна глобально, выполняя военные задачи, должны думать иногда о том, чтобы сопутствующие разрушения гражданских объектов, гражданской инфраструктуры, потери сил гражданских лиц – были соразмерны тому военному преимуществу, которое отдельный солдат или государство в целом получает. Вот тут очень интересный нюанс, потому что юристы это трактуют, особенно на Западе, очень сильно в свою пользу. Именно соразмерно, что это вот соразмерно. Но что вот немножко интересное в принципе соразмерности, это то, что принцип соразмерности касается только гражданских лиц, только жертв вооруженных конфликтов и только гражданских объектов и инфраструктуры. Если мы говорим о, например, гражданском населении, которое взяло в руки оружие и утратило полстатус, или говорим о таких же солдатах противника, никакой принцип соразмерности не действует. В бою, если нет угрозы нанесения ущерба гражданскому населению, либо гражданским объектам, принцип соразмерности не включается. То есть, если солдата с первого года учат стрелять в голову, он в бою будет стрелять другому солдату в голову. И он не преступник, он воин. Это вот такой маленький нюанс международного гуманитарного права. Следующая интересная вещь международного гуманитарного права – это понятие неизбежности наказания. Но тоже интересная вещь. Почему? Неизбежность наказания. Да, согласно основных положений, например, Женевских конвенций, государства, которые ратифицируют то или иное положение или то или иной документ международного гуманитарного права, берет на себя обязательство свое законодательство привести в соответствие. В Женевских, например, конвенциях, раз мы о них говорим, там есть перечень так называемых серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, то есть военных преступлений. И государство само определяет, какое наказание понесет вот такой военный злоумышленник. У всех государств по-разному. Например, у нас, согласно Уголовного кодекса, от 3 до 15 лет лишения свободы. А у наших братьев-белорусов вплоть до высшей меры наказания. В России мы считаем до 15 лет, а белорусы расстрел. Слава Богу, что не на месте. То есть, понимаете, опять же, вот это тоже с точки зрения, скажем так, действенности механизма. К сожалению, не все государства, вроде которые взяли на себя обязательства, их выполняют. Потому что, как правило, вот существуют в мире вооруженные силы, которые являются государством государства. И доказать те или иные преступления иногда довольно-таки сложно. Я могу привести такой художественный пример. Вот если интересно, возможно, кто-нибудь и смотрел. Есть такой американский фильм, называется «Правила применения силы». Очень интересный фильм, или другой называется «Правила боя», где показывают суд над американским полковником, который, будучи еще капитаном, расстрелял во Вьетнаме военнопленного для того, чтобы остановить наступление вьетнамцев. Его оправдывают. Почему? Потому что там государство в государстве. Военнослужащий армии США не подсуден даже гражданскому американскому суду. Военные суды, военные прокуроры, военные адвокаты, военные обвинители. Ничего гражданского, все в погонах. И, живя по принципу «ворон ворону глаз не выклюет», бывают довольно-таки цедильные. С другой стороны, они своих судят налево и направо. Вы слышали историю, это трагедия тюрьмы Абу Грейб в Ираке, издевательство над военнопленными и так далее, и так далее. 98 уголовных дел, 87 осужденных на разные сроки. Еще, кроме этого, я могу привести пример оккупации Ирака. Был такой инцидент в городе Хадита, когда в ходе зачистки подразделения под командованием сержанта Рамироса уничтожило 58 гражданских. Потому что, я с другой стороны, я всегда смеюсь, они действовали, как учил в свое время маршал Чуйков, наш советский маршал, во время Сталинградского сражения. Говорит, в городе солдаты должны действовать под потрое. Два солдата и граната. Сначала летит граната, а потом заходит солдат. Вот американцы так и действовали. Жилые дома, дверь выбивается, туда граната, после этого заходит, точнее, засовывают стволы, начинают поливать свинцом, потом заходят. Там трупы женщин и детей. 58 человек. Сержант Рамирес приговорен к смертной казни. За то, что он не управлял подразделением и превратил зачистку в бойню. Но с другой стороны, некоторые вещи сходят с рук. Это что касается неизбежности наказания. Если говорить о современных вызовах международного гуманитарного права. Как говорится, человечество на месте не стоит, все изменяется, все, скажем так, идет куда-то вперед. В том числе развиваются способы и средства ведения современной вооруженной борьбы. Первый вызов для международного гуманитарного права — это ведение гибридных войн и асимметричных войн. Когда войны ведутся против противника, который даже субъектом международного права не является. Например, то, что на сегодняшний день у всех на слуху — ИГИЛ. Квази-государство, которое в принципе не является, еще раз подчеркну, субъектом международного права. Как расценивать? А занимает территорию нескольких государств. Как действовать в том случае, если государство не признает своего участия и причастности к вооруженному конфликту? Например, посмотрим на Сирию, когда так называемая умеренная оппозиция готовится, вооружается коалиция. Непонятно, это внутренний вооруженный конфликт в Сирии идет или международный вооруженный конфликт. То есть какие нормы права, как применять, довольно-таки проблематично. Вторая, скажем так, с правовой точки зрения вызов международному гуманитарному праву, это применение дистанционно управляемых систем вооружения, так называемых дронов, или военная, российская военная терминология, беспилотные летательные аппараты. Почему? Удар наносится за 1000 километров, допустим, в Пакистане, как уничтожали Бен Ладена, а оператор сидит в Германии и управляет джойстиком на экране монитора этим беспилотным летательным аппаратом. С точки зрения вот так, формально международного гуманитарного права, это бы в таком случае можно было рассматривать, что Пакистан и НАТО находились в состоянии вооруженного конфликта. Хотя Пакистан всю жизнь был союзником США. Вот получается вот такой правовой казус, когда ударное средство находится за 1000 километров. Какой правовой статус? Ведь по идее как? Не всегда действует принцип «ударили по одной щеке, по щеке поставь другую». Иногда бывает «ударили по щеке, дай сдачу». И по идее Пакистан или, скажем так, та же самая Аль-Каида имела право нанести удар по Германии. Вот это вот такой правовой наворот. Кстати, раз уже мы вспомнили про дронов, про БПЛА, очень интересная вещь. Вот я скажу, человек сидит за экраном, с джойстиком, управляет. Напоминает компьютерную игру, да? Вот сейчас очень много проектов есть. Вот мы ведем один проект Международный комитет Красного Креста. Это так называемый проект «Истоки поведения человека на войне». Психология военнослужащего. Начиная от психологии правового нигилизма. То есть, например, командир, принимающий решение на атаку населенного пункта, говорит: «Да мне не важно, сколько погибнет гражданских, мне главное, чтобы не погиб ни один мой солдат». И начинает действовать по принципу, разрушается все, потом туда входит подразделение. Самый яркий пример – действия советских войск в Афганистане. По воспоминаниям советских военачальников, мы не могли понять, почему, когда советский контингент заходил в Афганистан, нас встречали цветами. Но через 2 недели ситуация в корне изменилась. Ведь когда контингент входил в Афганистан, никакого сопротивления не было. Да, можно говорить, там американцы, там китайцы, Пакистан что-то помогал. Но на самом деле наш контингент был тоже виноват. Под вроде благородной личиной сохранения жизни военнослужащих, один выстрел откуда-то оттуда, мы туда не пойдем, сначала туда артиллерию, минометы, вертолеты, потом разведка заходит, а в кишлаке куча трупов женщин и детей, ни одного душманина там нету. А все мужчины, которые были в поле в это время, посмотрели на это дело, взяли в руки винтовки и ушли в горы. Вот мы получили пополнение маджахедов, к примеру. То есть вопрос вот этот очень важен. С другой стороны, если мы говорим о вот этом, война на экране не монитора, психологические основы, дело в том, что человек, который, скажем так, привыкает играть в компьютерные игры, не в Angry Birds, например, а что-нибудь более серьезное, он начинает расценивать убийство зачастую как не, скажем так, убийство другого живого человека, а как компьютерную игрушку. Вот помните, есть у нас такой фильм, ну типа полунаучно-фантастический, называется «На игре». «На игре», «На игре 2». Там вот герои, которые играют в Counter-Strike, каким-то образом получают свойства компьютерных персонажей. Также уворачиваются от пуль и также играют в команде. И вот их первое столкновение, скажем так, с группой боевиков. 4 пацана, которые имеют на руках одно пейнтбольное ружье. За 30 минут отыграли так же, как они привыкли играть в Counter-Strike. Они уничтожили 32 суперподготовленных боевика. Но с психологической точки зрения очень важен диалог между главными героями. Да, вот посмотрим на историю Великой Отечественной войны, зарубки на прикладе количества уничтоженных гитлеровцев, это понятно. Но все же это вопрос, сколько гитлеровцев ты уничтожил? Диалог героев. Сколько у тебя фрагов? Не сколько ты убил, а сколько у тебя фрагов, там, сколько у тебя бонусов? То есть рассматривается убийство другого человека как элемент компьютерной игры. Особенно, вот как мы работаем с военными психологами, этот вопрос очень важен именно для призывного контингента. Психологический вопрос. Следующий момент, который связан с современными вызовами международного гуманитарного права, это компьютерные войны. Не компьютерные игры, а компьютерные войны. Здесь с точки зрения права вообще ничего не понятно. Как? С юридической точки зрения. Дать какой правовой статус хакеру? Тот, кто взламывает системы. Хорошо, если он полез выведывать военные секреты там, в Пентагоне или у нас в Минобороны. Это один вопрос. А если он полез и вмешался в работу ядерной электростанции, заглушкой реактора, или который, наоборот, выводит его в разнос. Если он отключает системы электроснабжения города или водообеспечения города. Вот вы представьте, вот в один момент вот этот мегаполис отрубить от электричества. Что будет? Я своими глазами наблюдал, когда, по-моему, это был 2005 год, летом из-за жары на юго-востоке Москвы отказала электроподстанция. И я вам скажу честно, это был коллапс. Как мне потом рассказали, я в это время был, к сожалению, в другом городе. Это, говорят, был коллапс. Когда светофоры не работают, а у нас же вот такое уважительное отношение между водителями и эффективность работы ГАИ, что вот как перекрестки вот так стали, и все. Люди застряли в лифтах, их не могли вытащить. Воды нету, потому что через некоторое время насосы-то отрубились, и так далее, и так далее, и так далее. А теперь представьте, что во время боевых действий вот эти хакеры начнут отключать вот эти системы. Когда эффект может быть сопоставим с применением оружия массового поражения. И какой правовой статус этого хакера, и по каким правовым рамкам судить, что является ли компьютерная сеть законным объектом для нападения, или компьютерная, скажем так, компьютерная подсистема. И при этом на сегодняшний день идут большие дебаты между государствами. Потому что, например, позиция США... США, НАТО и так далее, и так далее. Они считают, что все компьютерные войны должны проводиться в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права. То есть, если есть компьютерная атака должна вестись на военные объекты, на военные компьютерные сети. А вот, например, Российская Федерация и Китай имеют совершенно другое мнение. А мы считаем, что там должно быть вообще запрещено любые компьютерные атаки. То есть так же, как химическое, биологическое и бактериологическое оружие, это должно быть вообще запрещено. То есть поставить тех же хакеров вне закона. И вот пока, скажем так, честно договориться не могу. И последний вызов для современного международного гуманитарного права – это применение роботизированных или полностью автоматизированных систем вооружений. Почему? Дело в том, что ставится под сомнение возможность для всех этих боевых роботов, особенно автономных систем, соблюдать некоторые принципы международного гуманитарного права. Например, принцип различия. Да, он со своими оптическими датчиками видит, что человек хорошо. Знаете, как в фильмах показывают, смотрит человек, ага, зеленый. О, автомат в руках. Значит, надо стрелять. Хорошо, программист заложит в этого робота эту программу, что да, робот будет открывать огонь только по объекту, только по человеку, который держит в руках оружие. Скажите, пожалуйста, в таком случае этот робот будет открывать огонь по военному медику, у которого есть тоже оружие, по игроку в страйкбол, по игроку в пейнтбол и так далее, и так далее, и так далее. Как робот отличит игрока в тот же самый страйкбол от солдата противника? Никак. Для него картинка. Человек есть, есть. Оружие в руках есть, есть. Все, значит, красным. То есть объект для нападения. Тоже вопрос серьезный. И, наконец, роль Международного комитета Красного Креста вообще в этом международном гуманитарном праве. Но здесь я уже долго говорить не буду. Я уже, в принципе, рассказал. Что касается международного гуманитарного права, Международный комитет называют хранителем международного гуманитарного права. Первое. Мы, Международный комитет Красного Креста, содействуют развитию современного международного гуманитарного права. То есть по инициативе МКК, при поддержке МКК выдвигаются новые инициативы по разработке новых документов, новых конвенций и так далее, и так далее, и так далее. Это раз. Проведение исследовательских работ, проведение научно-исследовательских расчетов, моделирование и так далее. Второе, чем занимается в этом плане Международный комитет Красного Креста, это создание дискуссионных площадок. Обсуждение сложных вопросов международного гуманитарного права с государствами, с экспертами и так далее. Ну и, наконец, помощь или содействие, когда это просится, когда государства обращаются к МККК, с оказанием помощи по имплементации или интеграции международного гуманитарного права, например, в систему военного образования, в систему гражданского образования и так далее. Вот, пожалуй...